Мать у меня умерла годом раньше. Через неделю после смерти отца я стоял у него дома один. Дом был в Аркадии, и раньше я приближался к нему, разве только проезжая по трассе к Санта-Аните. Соседи меня не знали. Закончились похороны, я подошел к раковине, налил себе стакан воды, выпил, затем вышел на улицу. Не зная, чем еще заняться, подобрал шланг, включил воду и стал поливать кустарник. Я стоял на газоне, а вокруг отдергивали занавески. Потом из домов стали выходить. Через дорогу перешла женщина.
«Вы Генри?» — спросила она.
Я сказал ей, что я Генри.
«Мы с вашим отцом были знакомы много лет».
Затем подошел ее муж. «Вашу мать мы тоже знали», — сказал он. Я наклонился и перекрыл кран. «Не зайдете?» — спросил я. Они представились, Том и Нелли Миллер, и мы зашли в дом.
«Вы похожи на отца».
«Да, мне говорили». Мы сели и посмотрели друг на друга.
«Ой», — сказала женщина, — «у него столько картин. Наверное, очень любил картины».
«Любил, ну да».
«Я обожаю вон ту с мельницей на закате».
«Можете себе взять».
«Ой, правда?»
Позвонили в дверь. Пришли Гибсоны. Сказали, что и они много лет были отцовскими соседями.
«Вы очень похожи на отца», — сказала миссис Гибсон.
«Генри отдал нам картину с мельницей.
Как это мило, а мне вон та нравится с синей лошадью».
«Забирайте, миссис Гибсон».
«Ой, вы серьезно?»
«Да, берите на здоровье». Опять позвонили в дверь, и вошла еще одна пара. Дверь я закрывать не стал. Вскоре внутрь проснул голову мужчина.
«Меня зовут Даг Хадсон, моя жена ушла в парикмахерскую».
«Проходите, мистер Хадсон». Явились и другие, большей частью парами. Начали бродить по дому.
«Собираетесь продавать?»
«Продам, наверное».
«Тут у нас славный район».
«Да, я вижу». «Ох, как мне нравится вот эта рама, только картина так себе». «Забирайте раму». «А что мне с картиной делать?» «Выбросьте на мусорку». Я огляделся. «Если кому-то нравится какая-то картина, забирайте, пожалуйста».
Они так и поступили.
Вскоре стены оголились.
«А стулья эти вам нужны?»
«Да не особенно». С улицы заходили прохожие и даже не беспокоились представляться.
«А диван?» — очень громко спросил кто-то. «Нужен вам?»
«Нет, диван мне не нужен», — сказал я. Забрали диван, потом кухонный стол с табуретками.
«У вас же тут где-то есть тостер, правда, Генри?»
Забрали и тостер.
«А тарелки вам не понадобятся?»
«Нет».
«А приборы?»
«Нет».
«А кофейник и блендер?»
«Берите». Одна дама открыла буфет на задней веранде.
«Что вы будете делать с фруктовыми консервами? Все равно ведь сами всего не съедите».
«Ладно, люди, разбирайте. Постарайтесь только, чтобы поровну».
«Ой, мне клубнику».
«Ой, мне фиги».
«Ой, а мне конфитюр».
Люди уходили, возвращались, приводили с собой новых.
«Эй, тут в буфете кванта виски. Вы пьете, Генри?»
«К виски оставьте». В доме становилось тесно. В туалете спускали воду. Кто-то уронил в раковину стакан, и тот разбился.
«А пылесос, Генри, вы лучше оставьте себе. Дома уборку делать будете».
«Хорошо, оставлю».
«У него в гараже садовый инвентарь был. Как с инвентарем?»
«Нет, его я лучше себе возьму. Я тебе $15 дам за инвентарь». «Ладно». Он дал мне $15, а я ему ключ от гаража. Через некоторое время он уже тарахтел газонокосилкой через дорогу к себе домой.
«Не надо было ему все отдавать, Генри, за какие-то $15. Техника стоила гораздо больше».
Я не ответил.
«А машина? Ей 4 года».
«Машину я, наверное, оставлю».
«За нее я вам $50 дам».
«Машину я, наверное, оставлю». Кто-то скатал ковер в гостиной, после чего всем стало уже не так интересно. Вскоре по дому бродило лишь 3-4, потом и они ушли. Не взяли только садовый шланг, кровать, холодильник и плиту, да рулон туалетной бумаги. Я вышел на улицу и запер гараж. Мимо ехали 2 мальчишек на роликах. Остановились, когда я запирал ворота.
«Видишь мужика? Но у него отец умер».
И поехали дальше. Я подобрал шланг, повернул кран и стал поливать розы. Марджи обычно принималась играть Шопена, когда садилось солнце. Она жила в большом доме, в стороне от дороги, и к закату бренди или скотч уже ударял ей в голову.
В 43 фигура у нее была стройной, лицо нежным. Муж умер молодым, 5 годами раньше, и жила она теперь вроде бы в одиночестве. Муж был врачом, ему везло на бирже, а деньги вкладывались так, что ее стабильный доход теперь составлял $2000 в месяц. Добрая часть этих $2000 шла на бренди или скотч. После смерти мужа у нее было 2 любовника, но ни один роман ни к чему не привел, и оба оказались недолгими. Казалось, мужчинам недостает волшебства, они по большей части никуда не годились, ни в постели, ни духовно. Интересовались по преимуществу новыми автомобилями, спортом и телевидением. По крайней мере, Гарри, ее покойный муж, время от времени брал ее послушать какую-нибудь симфонию. Ей-богу, Мэтта очень скверный дирижер, но лучше, чем смотреть «Лаверн и Ширли». Зубин Мэтта родился в 1936 году. Индийский дирижер отличается динамичным и экстравагантным стилем дирижирования симфоническими произведениями западной классической музыки. «Лаверн и Ширли» 1976-1983 годы. Американский комедийный сериал о 2 подругах, работающих на пивоварне. Марджи смирилась с тем, что ей придется существовать без зверя-самца. Жила себе спокойно, с пианино, бренди и скотчем. А когда садилось солнце, пианино ей требовалось позарез. И Шопен тоже требовался. И скотч, и или бренди. Наставал вечер, и она прикуривала 1 сигарету от другой. У Марджи было 1 развлечение. В соседний дом въехала новая пара. Только едва ли они были парой. Он на 20 лет старше женщины, бородатый, могучий, свирепый и, судя по всему, полубезумный. Урод, а не мужчина. Всегда либо навеселе, либо с похмелья. Женщина, с которой он жил, тоже была не подарок, хмурая, равнодушная, спит на ходу. Оба как-то друг к другу привязаны, однако такое ощущение, будто они смертельные враги, постоянно ссорятся. Первым Марджа обычно слышала женский голос, затем вдруг и громко мужской, и мужчина при этом всегда орал непристойные гнусности. Иногда следом билось стекло, хотя чаще было видно, как мужчина уезжает на своей древней колымаге, и в округе наступала тишина. Дня на 2, на 3, до его возвращения. 2 раза его забирала полиция, но он неизбежно возвращался. Однажды Марджи увидела его снимок в газете. Мужчина оказался поэтом Марксом Реновски. О его творчестве она слыхала. На следующий день Марджи отправилась в книжный магазин и скупила все его книжки, какие были. После обеда она мешала его поэзию со своим бренди, а вечером, когда стемнело, забыла поиграть ноктюрны Шопена. По некоторым стихам о любви она поняла, что он живет со скульпторшей Карен Ривз. Марджи почему-то стала не так одинока, как раньше. Дом принадлежал Карен, вечеринки там шли 1 за другой. Когда музыка и хохот звучали громче всего, Марджи неизменно наблюдала, как этот огромный бородатый Маркс Реновски выходит из дома на задний двор. Он садился один с бутылкой пива в лунном свете. Тогда Марджи вспоминала его стихи о любви и жалела, что не знакома с ним. В пятницу вечером, через 2 недели после того, как Марджи купила его книги, до нее донеслась их громкая ссора. Маркс пил, и голос Карен звучал все пронзительней.
«Слушай», — это был голос Маркса, — «когда я, блядь, захочу выпить, я, блядь, возьму и выпью!
Большего урода я в жизни своей не знала!» — голос Карен.
Потом какая-то возня. Марджи выключила свет и прижала нос к оконному стеклу.
«Черт бы тебя побрал!» — услышала она Маркса. «Ты не кидаешься, так сейчас получишь!»
Маркс выскочил на крыльцо с пишущей машинкой. Не портативной, обычная модель. И Марк стащил ее, ковыляя по ступенькам, несколько раз чуть не упал.
«Я выкину твою голову!» — орала Карен. «Я выбрасываю твою голову!»
«Валяй!» — ответил Маркс. «Прямо на помойку!»
Марджи увидела, как Маркс загрузил машинку в свой автомобильчик, а с крыльца вылетел крупный тяжелый предмет, очевидно, голова, и приземлился у Марджи на газоне. Отскочил и упокоился у большого куста роз. Маркс уехал. В доме Карен Ривз погас свет, и наступила тишина. Когда наутро Марджи проснулась, на часах было 8:45. Она свершила туалет, поставила вариться 2 яйца и выпила кофе с капелькой бренди. Подошла к переднему окну. Большой глиняный предмет по-прежнему лежал под розовым кустом. Марджа вернулась в кухню, вытащила яйца, остудила их под холодной водой и почистила. Села есть с последней поэтической книжкой Маркса Реновски. «Опять 25, я люблю себя». Открыла где-то на середине. «О, у меня эскадроны боли, батальоны и армии боли, континенты боли, ха-ха-ха, и у меня есть ты». Марджа доела яйца, добавила две капельки бренди во вторую чашку кофе, выпила, надела брюки в зеленую полоску, желтый свитер и... Так в 43 выглядела Кэтрин Хепберн. Сунула ноги в красные сандалии, после чего вышла во двор. Машины Маркса на улице не было, а в доме Карен стояла тишина. Марджа подошла к розовому кусту. Лепная голова лежала под ним лицом вниз. Сердце Марджи забило сильнее. Она подняла ногу и перекатила голову. С земли на нее глянуло лицо. Определенно, Маркс Реновски. Марджа подняла Маркса и, бережно прижимая к бледно-желтому свитеру, унесла в дом. Поставила его на пианино, затем смешала себе бренди с водой и, пока пила, сидела и смотрела на голову. Корявый Маркс и уродливый, но очень настоящий. Карен Ривз — хороший скульптор. Марджа была благодарна Карен Ривз. Она еще поразглядывала Маркса. По голове все было видно. Доброту, ненависть, страх, безумие, любовь, лукавинку. Но главное — любовь и лукавинку. В полдень, когда в эфир вышла станция «Ка-Сук» с классикой, Марджа сделала погромче и принялась пить с подлинным наслаждением. Около 4, по-прежнему под бренди, она с ним начала разговаривать.
«Маркс, я вас понимаю. Я могла бы подарить вам истинное счастье».
Маркс не ответил, он лишь стоял у нее на пианино.
«Маркс, я читала ваши книги. Вы чувствительный, одаренный человек, Маркс. И очень забавный. Я вас понимаю, милый. Я не такая, как та другая женщина».
Маркс продолжал ухмыляться, глядя на нее щелочками глаз.
«Маркс, я могла бы вам играть Шопена, ноктюрны, этюды».
Марджа села за пианино и заиграла. «Вот он, Маркс. Ведь ясно же, он никогда не смотрит футбол по телевизору. Вероятно, наслаждается Шекспиром, Ибсеном и Чеховым по каналу 28. И, как и в своих стихах, он замечательный любовник». Марджа налила себе еще бренди и продолжила играть. Маркс Реновски слушал. Когда концерт окончился, она посмотрела на Маркса. Ему понравилось. Марджа точно знала. Она поднялась. Голова Маркса была прямо перед ней. Марджа подалась вперед и легонько его поцеловала. Отстранилась. Он ухмылялся, он восхитительно щерился. Она опять приникла губами к его рту и подарила ему медленный страстный поцелуй. Наутро Маркс по-прежнему стоял на пианино. Маркс Реновски — поэт, современный поэт, живой, опасный, милый и чувствительный. Марджа выглянула в окно. Его машины еще нет. Держится подальше. Он держится подальше от этой... стервы. Марджа повернулась и заговорила с ним. «Маркс, вам нужна хорошая женщина». Она зашла на кухню, поставила вариться 2 яйца, добавила в кофе капельку бренди. Мурлыкала себе под нос. День был похож на вчерашний, только лучше. Ей было лучше. Она еще почитала стихов Маркса. И даже сама написала стихотворение. «Эта божественная случайность свела нас вместе, хотя ты глина, а я плоть. Мы соприкоснулись, мы как-то соприкоснулись». В 4 позвонили в дверь. Марджа подошла и открыла. Там стоял Маркс Реновски. Он был навеселе.
«Лапа», — сказал он, — «мы знаем, что голова у тебя. Что ты собираешься делать с моей головой?»
На это Марджа не смогла ему ответить. Маркс протолкнулся мимо нее в дом.
«Ладно, где эта чертова дрянь? Карн хочет ее обратно».
Голова стояла в музыкальной комнате. Маркс походил по дому.
«Ничего у тебя тут. Живешь одна, а?»
«Да».
«А что такое, мужиков боишься?»
«Нет».
«Слушай, когда Карн меня в следующий раз вытурит, я к тебе звалюсь, лады?»
Марджа не ответила.
«Ты не ответила. Значит, лады. Ну, отлично. Только мне все равно голову надо забрать. Слушай, я заметил, ты Шопена играешь, когда солнце садится. В тебе виден класс. Мне нравятся классные девки.
И бренди наверняка глушишь, а?»
Да.
Начисли-ка и мне. 3 пальца на полстакана воды. Маржа зашла в кухню, а когда вышла со стаканом, Маркс уже был в музыкальной комнате. Он нашел голову. Стоял, опираясь на нее, локтем прямо на макушку. Марджа дала ему стакан.
«Спасибо». «Ага, класс. В тебе есть класс. Рисуешь, пишешь, сочиняешь. Чего-нибудь еще делаешь, кроме Шопена?»
«Нет».
«А?»
— сказал он, подняв стакан, одним махом его ополовинив.
«Спорим, делаешь?»
«Что делаю?»
«Ебешься! Спорим, ебаться ты мастерица?»
«Не знаю».
«Ну, а я знаю, и не стоит транжирить. Не хочу я, чтобы ты это транжирила».
Маркс Реновский допил и поставил стакан на пианино рядом с головой. Подошел к Марджи, схватил. От него воняло рвотой, дешевым пойлом и беконом. Иголочные острия волос у него в бороде тыкались Марджи в лицо, пока он ее целовал. Потом он отстранил лицо и оглядел ее своими крохотными глазками.
«Ничего не упускай в жизни, лапа!»
Она телом почувствовала, как напрягся его пенис.
«Пизду я тоже ем. А не ел, пока полтинник не стукнуло. Меня Карен научила. Теперь мне равных в мире нет».
«Мне бы не хотелось торопиться», — слабо вымолвила Марджа.
«О, да это ж прекрасно. Вот что мне нравится. Настрой! Чаплин влюбился в Годдард, когда увидел, как она кусает яблоко».
Палет Годдард. Мэрион Палит Леви. 1910-1990. Американская актриса театра и кино. Познакомилась с Чарли Чаплином в 1932 году и жила с ним в гражданском браке с 1936 по 1942 год.
«Спорим, ты яблоки кусаешь только так? Спорим, ты этим своим ртом и другое можешь? Да-да».
И он поцеловал ее опять, а оторвавшись, спросил.
«Спальня где?»
«Зачем?»
«Зачем? Затем, что там и займемся».
«Чем займемся?»
«Да ебли же!»
«Вон из моего дома».
«Шутишь?»
«Не шучу».
«Правда, что ли, не хочешь ебаться?»
«Именно».
«Слушай, 10 000 баб спят и видят, как со мной в люльку залечь».
«Я как к числу не отношусь».
«Ладно, тогда начисли мне еще, и я и пойду».
«Договорились».
Марджи ушла на кухню, залила на 3 пальца бренди в полстакана воды, вышла и отдала ему.
«Слушай, ты знаешь, кто я?»
«Да».
«Я Маркс Рыновский, поэт».
«Я же сказала, я знаю, кто вы такой».
«А?»
— сказал Маркс, выпив залпом.
«Ладно, мне надо идти. Карен, она не доверяет мне».
«Скажите Карен, что, по-моему, она отличный скульптор».
«Ну да, еще бы».
Маркс взял голову и прошел через всю комнату к двери. Марджа за ним. На пороге Маркс остановился.
«Слушай, а у тебя в трусиках не чешется?»
«Разумеется».
«И что ты делаешь?»
«Мастурбирую».
Маркс приосанился.
«Мадам, это преступление против природы, и, что гораздо важнее, против меня».
Он закрыл за собой дверь. Маржа посмотрела, как бережно он несет голову по дорожке. Затем он свернул к дому Карен Ривз. Маржа зашла в музыкальную комнату, села к пианино. Солнце клонилось к низу. У нее все по графику. Заиграла Шопена. Сегодня она играла Шопена как никогда.